Глава 28. Джексона преследовало адское видение. Он был обречен вечно застревать то в одном автобусе, то в другом. На этот раз это был туристский автобус с открытой верхней площадкой, из тех, что ползают по британским городам, мешая движению. Год или два назад Джексон возил Марли по Кембриджу, решив, что это будет самый простой способ немного приобщиться к истории, скорее всего, требующий пересмотра, но теперь он не мог вспомнить ничего из того, что им тогда рассказывали. На верхней площадке было холодно, будто надоедливый ветер примчал из-за Северного моря с единственным намерением отхлестать Джексона по загривку. Вот потому-то, напомнил себе Джексон, он и переселился в другую страну. Королевская миля уже стала ему почти родной. Ему хотелось повернуться к ближайшему прохожему и указать на церковь Сент-Джайлс и новое здание парламента. Стоимость постройки в 10 раз превысила бюджет. Разве возможно превысить бюджет в 10 раз? Настоящим гидом была дама средних лет, с мелодраматическими наклонностями, работающая за чаевые. На такую работу пошла бы Джулия, окажись она в нужде. Автобус катился по Принцесс-стрит. Здесь не было никакой мрачной готики, только уродливые здания сетевых магазинов. Начинало моросить, и менее закаленные иностранцы спустились искать приюта на нижней площадке, оставив наверху только кучку британцев, съежившихся под зонтами и куртками с капюшоном. Он вполуха слушал, как гид рассказывает о ведьмах, кодовое название женщины, естественно, которых живьем кидали в Норлох, где ныне располагается наш всемирно известный парк Принцесс-стрит-гарденс. Судя по всему, в Эдинбурге все было всемирно известным. Интересно, парк известен и в Сомали? Или, например, в Бутане? И тут он заметил на соседней полосе розовый фургон, Citroen Combo. Они стояли на красной, и когда загорелся желтый, фургон дал газу. В этот момент Джексон не подумал ничего особенного, кроме «надо же, розовый фургон». Но полубессознательная часть его мозга считала слова, выведенные на фургоне сбоку черными буквами «Услуги, сделаем все, что пожелаете». А еще одна полубессознательная часть выудила в памяти маленькую розовую визитку, которая вчера лежала в бюстгальтере мертвой девушки. Две полубессознательные части Джексонова мозга в конце концов обменялись информацией. Этот процесс протекал медленнее, чем раньше. Джексон представил сигнальные флажки вместо высокоскоростного широкополосного доступа. Придет день, когда участки его мозга разучатся распознавать взаимные сообщения. Флаги беспомощно заполощутся на ветру. И это будет конец. Дряхлость. Джексон рванул вниз по лестнице мимо съежившейся толпы в хвосте задней площадки и попросил водителя остановить автобус. Розовый фургон уже уехал вверх по Принцесс-стрит. Джексон мог нагнать его, перейдя на бег, но рано или поздно тот вырвется из пробки, и тогда он его потеряет. Он рванул через улицу перед носом у сигналищего автобуса, ехавшего прямо на него. Почему-то автобусы стали его проклятием, и, добравшись до стоянки такси на Ганновер-стрит, нырнул в черную машину. «Куда едем?» – спросил водитель, и Джексон испытал абсурдное довольство собой, сумев сказать: «Видите тот розовый фургон? За ним». Они пробирались через утопающие в зелени красоты пригородов Эдинбурга. «Морнингсайд», — сказал водитель. «Благодать», — подумал Джексон. «Черное такси громыхало на каждой кочке. Не идеальная машина для слежки, это точно». Однако было не похоже, чтобы водитель розового фургона что-нибудь заметил. Может быть, черное такси – такое заурядное явление, что никто не обращает на них внимания. Джексон решил, что стоит отзвониться. Луиза Монро оставила ему визитку со своим номером в участке. Трубку снял какой-то миньон, который сказал, что инспектора Монро нет в офисе, и предложил оставить сообщение. Он набрал номер еще раз. Его опыт подсказывал, что на телефон редко отвечает дважды один и тот же человек, и снова услышал, что Луизы Монро нет в офисе. Он попросил номер ее мобильного и получил отказ. Если бы она действительно хотела, чтобы он оставался на связи, разве она не дала бы его сама? Не его вина, что он превратился в бродягу, старый одинокий волк-отщепенец, расследующий преступление. Комбо остановился, и Джексон сказал водителю: «Продолжайте ехать и остановитесь за углом». Там он расплатился, вылез из такси и беззаботной походкой завернул обратно за угол. «Сделаем все, что пожелаете», — восклицательный знак в стиле Джулии. Неужто правда? Например, если попросить их превратить поиски экватора в Гренландии в хорошую пьесу, исцелить больных и хромых, найти мертвую женщину из форта. «Это слоган», — сказала недоброжелательного вида тетка, выгружая из фургона на тротуар ведра и швабры. На кармашке ее розовой формы был значок с надписью «Экономка». Звание показалось Джексону слегка угрожающим. Мафиози ведь тоже называют наемных убийц чистильщиками. Но, возможно, только в билетристике, которую он иногда подсчитывал. Кем тогда должна быть экономка? Старшим киллером? «Услуги», — любезным тоном сказал Джексон, — «какое удачное название». «Мы клининговое агентство», — сказала недоброжелательная тетка, не глядя на него. «Я тут подумал, у вас ведь есть адрес вашего офиса? А то я что-то не могу найти его». Она посмотрела на него с подозрением. «Зачем вам адрес?» «Ну, просто зайти и поболтать, договориться насчет уборки. Чисто мафиозный треп, ни дать ни взять». «Все делается по телефону», — ответила экономка. У нее было такое лицо, словно она наелась на завтрак лимонов, покоробленная, как сказал бы его отец. Но акцент у нее был сладок, словно шотландский виски на толченом льду с лимонной цедрой. «Все по телефону? Как же вы находите новых клиентов?» «По рекомендациям старых». Из ближайшего дома вышла девушка с землистым лицом, сложенная как крестьянка и излучающая враждебность, взяла ведра и швабры и понесла их внутрь. «Я заберу тебя через 2 часа», — прокричала ей вслед экономка, села в фургон и укатила прочь, не взглянув на Джексона. Он же припустил в противоположном направлении, напустив на себя беззаботный вид на случай, если экономка следила за ним в зеркало. Когда розовый фургон скрылся из виду, он вильнул назад и вошел в дом через парадную дверь. До него доносились звук льющейся воды на кухне и стук шагов на 2-м этаже. Откуда-то из глубины слышалось гудение терзаемого пылесоса, и Джексон прикинул, что в доме должно быть по меньшей мере 3 женщины. Конечно, не обязательно женщины. Не делай сексистских предположений, это всегда приводит к неприятностям. По крайней мере, с женщинами. Он выбрал целью ту, что была на кухне. «Тише, Джексон», — сказал он себе, — «ситуация может оказаться опасной». Так говорят в армии. Теперь армия казалась ему чем-то далеким, но ее отпечаток никуда не делся. Иногда он фантазировал, чтобы с ним стало, разреши ему отец работать в шахте, не запишись он на военную службу. Вся его жизнь была бы другой. Он сам был бы другим. Конечно, сейчас он был бы выброшен на свалку, безработный, никому не нужный, но разве он таким и не был? В 95-м он запомнил тот год, запомнил тот момент. Он был дома в Кембридже, когда его жена все еще была его женой, а не бывшей, и он был полицейским, и она была беременна Марли на последних месяцах. Джексон представлял их ребенка туго упакованным в жененном животе, словно кочерыжка в кочане капусты, и Джексон мыл посуду после ужина, который он все еще называл чаем, пока жена не пообтесала его под средний класс с южным выговором. Под конец ее беременности они ели рано. Она жаловалась, что не может спать на полный желудок, поэтому он мыл посуду под 6-часовые новости на радио 4, и где-то в середине сводки сообщили, что закрыли шахту, на которой его отец проработал всю жизнь. Джексон не мог вспомнить, почему именно эта шахта попала в новости, ведь столько других закрывали без всякого шума. Может, потому что она была одной из крупнейших шахт в регионе или последней из действующих шахт в регионе, кто его знает. Но он застыл с намыленной тарелкой в руке и слушал диктора, и по щекам его вдруг потекли слезы. Он даже не мог объяснить, что он оплакивал. Наверное, все, что ушло в прошлое. Невыбранную им стезю, мир, в котором он никогда не жил. «Почему ты плачешь?» — спросила Джози, вваливаясь в кухню. Она уже еле проходила в дверь. Тогда она еще могла ему посочувствовать. «Черт бы побрал эту Тэтчер», — ответил он, по-мужски передернув плечами, переводя с личного на политику, хотя в данном случае это было одно и то же. А потом у них появился ребенок и посудомоечная машина, и Джексон продолжал жить и еще долго не вспоминал невыбранную им стезю, непрожитую жизнь, но где-то в потаенном закоулке его души навсегда поселилась боль. Горничная, на которую он нацелился, тоже была у раковины, выжимала тряпку и энергично протирала сливную полку, туда-сюда, туда-сюда. Он не видел никаких сережек в форме распятия, хотя она же стояла к нему спиной и с иностранным акцентом подпевала радио. В доме было не очень шумно, и Джексон не мог решить, как сделать так, чтобы ее не напугать. Ему мешали три вещи. Во-первых, это оказалась не та крестьянка, которую облаяла экономка на улице, а во-вторых, у нее была великолепная задница, выглядевшая еще лучше в узкой форменной юбке. «Два крутых яйца в платочке», — говорил о таких его брат. Его брат знал толк в женщинах. Однажды, и ждать уже недолго, мужчины начнут также рассматривать его дочь. И если он заметит такого наглеца, то отделает его по полной, чтобы выбить из него все дерьмо. Джексон полжизни провел в мундире, и это ему ничем не мешало, разве что утром не нужно было выбирать, что надеть, поэтому женщина в форме всегда казалась ему любопытным явлением. Ну, конечно, не во всякой форме. Нацисты, официантки и регулировщицы в счет не шли. Он попытался вспомнить, видел ли когда-нибудь Джулию в форме. Так сразу было трудно придумать, какая бы ей пошла, она была не из тех, на кого легко подобрать костюм. За форму сходил черно-белый ансамбль Луизы Монро. На шее у нее билась жилка. От этого она оказалась более уязвимой, чем наверняка была на самом деле. Он так и не успел до конца продумать третий фактор, потому что именно в эту секунду женщина в этой конкретной форме его заметила и, потянувшись к посудомоечной машине, выхватила из нее большую плоскую тарелку и четким движением разрезала ею воздух, будто это была фрисби, целясь ему прямо в голову. Джексон пригнулся, и тарелка разбилась в коридоре, пролетев в открытую дверь. Прежде чем она схватила еще одну, он поднял руки вверх. «Вы берете пленных?» «Чемпионка университета по метанию диска», — ответила она, без всякого раскаяния за то, что чуть его не обезглавила. «Почему вы подкрадываетесь?» «Я не подкрадываюсь. Я искал кого-нибудь, чтобы убрать у меня в квартире», — сказал Джексон, пытаясь сойти за беспомощного самца. «Ничего трудного», — услышал он у себя в голове голос Джози. «Я увидел фургон, и мы не уборщицы». «Мы горничные». Она немного смягчилась. «Извините, я нервничаю». Она села за стол и обхватила руками голову, кожа на них была красной и раздраженной, словно от дерматоза. «Сегодня утром София, горничная, моя подруга, нашла убитого человека в доме, где мы прибираемся. Было ужасно», — скорбно сказала она. «Ужасно, конечно», — откликнулся Джексон. «Для такого нам платят слишком мало». Деньги. По опыту Джексона всегда неплохо начать именно с них. Он вынул из бумажника 5 20-фунтовых банкнот и положил их на стол. «Как вас зовут?»
«Мариют».
«Так, Мариют». Джексон щелчком включил электрический чайник. «Как насчет чашки чая?» «Это молодая женщина», — терпеливо повторил Джексон. «Мне нужно знать, есть ли она в ваших списках». В офисе услуг царило безразличие. Дежурная администраторша, судя по всему, единственный человек в здании, плохо говорила по-английски и прилагала все усилия, чтобы неправильно его понять. Он автоматически перешел на примитивный pidgin English, потому что в глубине своей наивной, полной пережитков души, был уверен, что иностранцы не способны освоить английский, как он есть, хотя, конечно же, это у англичан нет способности к иностранным языкам. «Уши! Крестики!» — громко сказал он. Офис располагался в мощеной булыжником подворотне в двух шагах от королевской мили. Эдинбург уже давно умылся от сажи, но стенная кладка в этом месте была щедро покрыта черным налетом, памятка о закопченном прошлом столице. Это была холодная, неприглядная нора, до которой почему-то не дошли руки ни у просвещения, ни у застройщиков. Услуги притулились между ресторанчиком, самозванным «Бистро», и фестивальной площадкой номер 87. Джексон заглянул в мрачное и подозрительное на вид бистро, где обедало несколько посетителей, и взял на заметку, что есть здесь не стоит. Площадка номер 87 снаружи напоминала сауну, но внутри унылая группа американских старшеклассников играла кавказский меловой круг перед аудиторией из двух человек, которые, вероятно, зашли как раз, надеясь попасть в сауну. Джулия предупреждала его о саунах в Эдинбурге. Никакие это не сауны, а сам понимаешь что. Офис скрывался за непритязательной черно-белой дверью с дешевой пластиковой табличкой «Услуги, импорт и экспорт». На ней не было никаких восклицательных обещаний выполнить его желание. Импорт и экспорт, если и есть слова, покрывающие любой грех, то это они и есть. Над звонком висела камера видеонаблюдения, поэтому каждый, кто вставал перед дверью, подвергался тщательному осмотру. Он придал лицу самое благонадежное выражение и представился курьером. Еще никто не додумался спрашивать у курьеров удостоверение личности. Он поднялся по лестнице и прошел по коридору, заставленному контейнерами с жидкими моющими средствами. На одном из них была надпись «Огнеопасно». На другом был нарисован черный череп со скрещенными костями, но надпись была на незнакомом Джексону языке. Он подумал о Мариют и ее огрубевших руках, как она орудует тряпкой, начищая раковину. На худой конец он мог бы заявить на услуги в санитарную инспекцию. По другую сторону стена была уставлена коробками с загадочной надписью «Матрешка». Может быть, услуги – преступный картель, подчинивший себе весь город. А зачем тогда эти распятия? Преступный картель под крылом Ватикана? «У этой женщины в ушах были распятия», — объяснял Джексон администраторше. «Крестики». Он взял у нее со стола ручку, нарисовал на стопке листков для записи распятия и показал на свои уши. «Серьги, как у вас». Он указал на серебряные кольца в ушах администраторши. Мариют сказала, что не помнит девушки с распятиями в ушах. Под его описание 5 футов 6 дюймов 120 фунтов светлые волосы могла подойти половина ее знакомых. Например, я сама, заметила она. Или администраторша. Джексон постучал по компьютерному монитору со словами «Давайте посмотрим здесь». Девушка бросила на него угрюмый взгляд и нехотя взялась за мышку. «Для чего она вам?» «Ни для чего, я хочу знать, числится ли она у вас». Джексон вытянул шею, чтобы увидеть экран. Девушка открыла файл, похожий на резюме, с фотографией в левом верхнем углу, но тут же его закрыла. «Стойте, вернитесь, вернитесь к этому документу». Это была она, он мог поклясться. Его утопленница. «Она у нас больше не работает», — сказала администраторша со смешком, словно это была шутка. «Ее контракт расторгнут». Она решительно закрыла файлы и выключила монитор. «Женщина, которую я ищу», — отчеканил он, — «мертва». Джексон резанул себя по горлу ребром ладони. Девушка отпрянула. Он был не силен в жестикуляции. Вот с помощью Джулии у него могло бы что-нибудь получиться. Никто не играл в шарады с большим энтузиазмом, ну, может, кроме Марли. «Как изобразить мертвеца?» Он скрестил руки на груди и закрыл глаза. Когда он их открыл, перед ним с вопросительным видом стояла экономка. «Он сказал, что он курьер», — саркастично сказала девушка за компьютером. «Вы курьер?» «Я кое-кого ищу», — заявил Джексон. «Одну девушку». «Как ее зовут?» «Не знаю». «Вы ее ищете, но не знаете, как ее зовут?» «Я могу предложить вам кого-нибудь другого», — сказала девушка за компьютером. «Мне не нужен никто другой. Чем вы, в конце концов, занимаетесь?» Девушка наклонилась к нему через стол и с хищной улыбкой спросила: А чем бы вы хотели, чтобы мы занимались?»